Поговорим о слове, и сегодняшняя проповедь, она продолжается и является продолжением той проповеди, которую мы уже почти полтора года об этом говорим, Нагорная проповедь, но мы ее раз в несколько месяцев продолжаем говорить на тему Нагорной проповеди, берем какое-то определенное место Писания, потому что Нагорная проповедь Христа, я думаю, согласны, это все-таки проповедь проповеди, да? Иисус очень много говорил о этике и моральном поведении человека именно в согласии со Словом Божьим. Не просто быть хорошими людьми, а именно быть таким, какой должен быть верующий человек. И в январе последнее, если кто-то из вас помнит, может быть, вы забыли, мы говорили в Матфеем из книги пророка Матфея, из книги Евангелиста Матфея, мы говорили о том, что не бросайте жемчуг перед свиньями. И мы тогда говорили о том, что мы можем иногда в своем сердце иметь что-то такое, которое для нас очень ценное и дорогое. И когда, например, что-то, какие-то особенные переживания, когда ты действительно имеешь что-то особенное, может быть, это откровение от Бога, которое Бог дал тебе. И когда ты начинаешь делиться это с людьми, знаешь, некоторые люди начинают смеяться над тобой, и ты начинаешь делиться иногда также своей христианской верой. И люди начинают поднимать тебя на смех. И ты чувствуешь такое вот какое-то очень неудобство, и тебе от этого не очень хорошо, когда люди просто, ты хочешь с людьми из добрых побуждений чем-то поделиться своими переживаниями, сокровенным, своей верой, и люди просто топчут это. Согласись, не очень приятно это переживать такой момент, да. Когда люди, они как будто тебе в душу плюют. И поэтому Иисус, Он говорил о том, что не мечите жемчуга перед свиньями, потому что, знаете, вот если взять Матфея 13 главу, там Иисус говорит об одном человеке, который продал свою драгоценную жемчужину, продал все для того, чтобы купить поле, на котором нашел драгоценную жемчужину. Ну, потому что эта драгоценная жемчужина, например, она, знаете, она была на поле. Я, например, пришел в гости, к примеру, ну вот, коллегу Кубасову. Вот, я видел, у них там огород большой такой. И я вот как-то пошел, например, к примеру, в туалет там или еще куда-то во двор, и раз там споткнулся обо что-то такое, смотрю, а там, короче, лежит кусок золота. Я понимаю, этот кусок золота стоит немерено. Я тут закапываю его назад, затаптываю и говорю: Олег, я бы твой дом хотел купить. Он такой говорит: зачем? Я не продаю, я тебе двойную цену даю. Олег, зачем? И он ничего не подозревает. Но я говорю: почему? Потому что по закону, вроде бы, знаете, кусок золота, он принадлежит тому, чье это поле, чей участок. Я как бы, если возьму этот золото у него с участка, то это, знаете, это как бы я украл, да, понимаете? Вот, и поэтому что? И Олег говорит: ну ладно, ну если ты купишь за тройную цену, ну пожалуй, продам. И я иду, занимаю там в кредит, беру там деньги там. И Олег там, например, сказал, сколько вот там, 10 миллионов ваш дом, я 30 миллионов даю, Олег,
мало.
Вот я. Олег,
мало.
Ну ладно, мало, 50 миллионов. Мне тут заняли, я такой. И Олег не понимает, что-то тут нечисто, а понять не может. И я ему говорю: Олег, вот тебе 50 миллионов, потому что я понимаю, что стоимость того куска золота гораздо больше. И я ему отдаю эти 50 миллионов, он такой поговорил со своей женой, странный тут пастор, конечно, за 50 миллионов наш дом купил, такой вообще, чё к чему. А Лена такая, как мудрая жена, говорит: что-то здесь нечистое, что-то здесь не то.
Не продавали.
Да, ну уже продали. И тут я беру этот кусок золота, отрываю его и иду, сдаю. И я за него получаю там в каком-нибудь фонде или куда я могу его сдать, например, получаю гораздо большую сумму.
10 лет колонии.
Ну ладно, не будем такими пессимистичными. Вот, но я просто хочу вам показать смысл. Вот, и я продаю этот золото, я понимаю, что оно стоит больше 50 миллионов рублей. Вот, и я возвращаю свои деньги, возвращаю кредит банк и еще имею сверху. Вот Иисус, Он в принципе говорит о Царстве Божьем таким же образом, что оно Царство Божие подобно именно этому. Когда человек находит его, он, конечно, видит эту жемчужину дорогую, И он понимает, что, о, я за это поле, там все деньги, вот у меня есть дом, я продаю свой дом, все свое имущество, продаю, у меня появились деньги, иду хозяину того поля и говорю, все, вот покупаю твое поле. Он говорит, да ты что, с ума сошел, ты все продал ради какого-то моего поля. Он говорит, да, да, вот продай мне. Ну, хорошо, покупай мое поле с кустарниками, с травой. И потом он его купил, и он отрывает эту жемчужину, она стоит гораздо дороже. Царство Божие, оно для нас в жизни, именно таким образом, оно таким же образом дорогое для нас. Потому что ради Царства Божия, для того, чтобы быть нам, мы готовы оставить все, что у нас до этого было. Потому что Царство Божие для нас это самое дорогое, что есть. Аминь. Аминь. И вот когда мы делимся этим, понимаете, для нас оно настолько дорого. И мы делимся об этом с нашими соседями, родственниками. И они берут, знаешь, тебе в душу плюют. И они говорят о том, что да что ты со своим Богом приплелся? Да, мне без разницы, что твой Иисус. Мне вообще не важно. Вот. И они еще начинают над тобой смеяться, над твоей христианской верой. И тебе от этого больно, неприятно. И Иисус говорит вот в этих случаях, ну, если люди смеются над тобой, тогда не нужно бросать этого жемчуга под ноги свиньям. Знаете, Иисус иногда может резко выразиться. Он таких людей свиньями назвал. Здесь речь ведется о людях, которых Иисус назвал свиньями. Но вообще Иисус, он умел так. Знаете, гробами окрашенными называют людей, да, змеи, порождение ехиднины, порождение змеи. Иисус так мог, знаете, как впилить. А мы бы в наше время подумали, Иисус, да ты что тут осуждаешь, да ты оскорбляешь, да ты то-то. Иисус как-то вот не парится с этим. Он что, как есть, так и называл. Вот. И это мы говорили в предыдущем. Я просто немножко напомнить вам о предыдущей серии. Вот. А сегодня я хочу продолжить это, то, что Нагорную проповедь из Евангелия от Матфея, 7 главе. И сегодня мы проговорим со стиха 7. И здесь написано, Иисус учит о настойчивости в вере. И Он говорит, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. И знаете, такая вот интересная вещь, не всегда мне понятна была позиция Бога. Я задавал вопросы, иногда молишься, и ничего не происходит. У вас такое было?
Да.
Мы молимся, верим за что-то. И оно раз, ну ничего не происходит. И ты думаешь, почему? Иногда происходит совершенно противоположное то, о чем ты молился. Ты молился за одно, произошло что-то другое. И внутри какое-то, знаете, огорчение происходит такое. Вот да, вот ты как бы Господь, я же молился, я же верил. Но иногда нам непонятные вещи, нам непонятны пути Божии. Но если ты по-настоящему любишь Бога не из-за того, что Он дает, не из-за того, что Он ответил на молитву или не ответил, а ты любишь просто Бога из-за того, что Он Бог, из-за того, что Он тебя спас, и Он отдал своего Сына Единородного для тебя, самое дорогое, что у Него есть. И тогда ты в этом случае уже не равняешь то, что не вечная нужда или Иисус, которого Он отдал за тебя. Ведь у тебя впереди жизнь вечная, и ты знаешь, будешь потом на все это золото как бы смотреть, как на асфальт под ногами, потому что в небесном Иерусалиме там асфальт золотой, помните, да? Там в Библии написано, что и улицы, книги Откровения подобны кристальному, как чистому золоту. И тебе это золото вообще будет абсолютно без разницы. Для тебя это не будет ценно. И тебе не будет ценно алмазы, драгоценности, бриллианты. Потому что у тебя все будет. У тебя не будет нужды ни в чем. Ну вот здесь на земле мы, конечно, в чем-то это во всем нуждаемся. Но не всегда мы все сразу же получаем. Но Иисус, Он говорит, просите, и дано будет вам. И найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащим отворят. И нам приходится в двери небесные стучаться не раз, не два, для того, чтобы получить просимое. Но интересно, что Иисус говорит, Он не на зло, Он не смотрит на человека, ну посмотрим, насколько тебя хватит, вот. А Он хочет воспитать в нас веру. И если тебе что-то нужно в жизни, ну вот допустим, возьму, скажем, ну вот допустим, скажу Артуру, Артур, Слушай, ты хочешь iPhone 15? А, ну не хочет, ладно. Ладно, хочешь, ну, например, машину? А, машину хочет, о, респект. Вот машина, например. И я ему говорю: Артур, вот, ну, есть машина для тебя, но вот она, знаешь, вон там вот она находится, я ему показываю точку в Приморском крае, там, в тайге, где-то в сопке, на дороге, поэтому, ну, туда добраться надо. Вот, ну, знаешь, вот самолет транспортный пролетал, там, она на парашюте приземлилась туда, она ничейна, вот если ты доберешься до нее, ну, твоя машина. Вот, и все. Если, я думаю, каждому из нас, ну, это такой грубый пример, если каждому из нас что-то подобное скажут, согласитесь, мы готовы будем заплатить цену, чтобы это получить. Ведь так? Потому что нам это нужно. Потому что если в жизни есть что-то, что тебе реально нужно, то тогда человек готов заплатить цену. Ведь так?
Аминь.
Вот вспомните иногда некоторых мужчин, которые с гитарой под балконом играют, чтобы свою девушку получить, жениться на ней. Ну, не знаю, может, времена те прошли уже, люди сейчас не играют на гитаре, они что-нибудь ВКонтакте скинут лучше, в музыкальный файл. Вот. Но в любом случае, когда человеку что-то нужно, он готов за это заплатить. Но если человек это не ценит, ну, в принципе, он попробует это взять. Но, ну, у меня был такой случай. Я, знаете что, когда на море купался, и однажды, ну, я вот, знаете, это мне тогда еще лет, наверное, 16-17 было, и тогда, знаете, еще времена Советского Союза, вот, и я под водой увидел, ну, плыву просто вдоль, и вдруг увидел в 2 метрах где-то маску, ну, такая подводная, я сам в маске тоже был, вот, а она была импортная какая-то маска, я такое хотел до нее, короче говоря, доплыть, а у меня уже все, воздуха не хватало. И я такой, или, может, 3 метра, я понимал, сейчас я вынырну на поверхность, воздуха наберу, а глубина где-то была 4 метра, наверное. И я такой думаю, наберу сейчас воздуха, я это самое, за ней давно. Я на поверхность выплыл, отдышался, ну, понимал, что 4 метра нужно нырнуть, вот. Отдохнул немножко, и, видимо, меня снесло или что. Я нырнул, короче говоря, я не могу найти эту маску. Ну, там видно 2 метра, так, а дальше все зеленое такое. Я вынырнул опять отдышался, и опять набрал воздуха, и опять дышал. Знаете, я раз 5-6 так нырял, я ее не нашел. Куда она делась? Или течение меня самого снесло, или еще что. Но я так замучился, я уже, мне уже реально было дышать тяжело, вот, но я эту маску так и не нашел. Если бы я эту маску не ценил, я бы точно не нырял бы за ней. Но я нырял, но, в общем, пока не выдохся. Результат может быть не очень положительный, но тем не менее, я говорю к тому, что когда тебе что-то нужно, тогда ты будешь стучать. Когда тебе что-то нужно, ты будешь просить. И Иисус, он привел один такой пример о бедной вдове. И давайте прочитаем еще Луки, 18 главу, со стиха 1. И Иисус говорит о настойчивости. «Сказал также им притчу о том, что всегда должно молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И вот, казалось бы, странная такая позиция. Вроде бы Иисус сравнивает такую позицию, что эта вдова, она хотела защиты получить. Но этот и сравнил такое. Судья неправедный, он все не отвечал, ничего не делал для нее. Но из-за того, что она была настойчива, в конце концов, он уже махнул рукой, достал, ладно, сделай ее то, что ты просишь. И Иисус, он сравнивает вот этого неправедного судью именно с Богом, с Отцом Небесным. Он говорит о том, что Бог – не ответит ли вам на ваши нужды, хотя иногда и медлит. И иногда мы о чем-то просим у Бога, но Бог это медлит. И нам иногда кажется, как будто Бог нас не слышит. Знаете, я вам скажу одну такую вещь. Бог вас слышит всегда. Абсолютно всегда. Но знаете, в чем Он заинтересован? Он заинтересован в том, чтобы научились настойчивости и в том, чтобы мы научились вере. Потому что вера сама по себе не растет, а она растет от нашей практики, когда мы ее практикуем. Ну, например, если человек скажет, я хочу, например, пробежать, например, какую-то дистанцию. Я помню, 5 лет назад я очень долго не бегал, я решил вот заняться бегом. И вот как раз 1 апреля я начал. Вот, и знаете, когда я начал бегать, а последний раз я до этого нормально так бегал, только в школе. А 5 лет назад мне было 49. И я вот как бы, я пробежал, я думал, что я в форме, я еще такой, да, ага. Вот, я пробежал, когда 300 метров, я стал дышать тяжело. Я думаю, вот это да, я так постарел, думаю. Оказывается, надо же, я не могу пробежать такую дистанцию. И мне так тяжело было, каких-то 300-400 метров, еще бампер впереди этот мешает. И я такой думаю, надо же, вот так вот. Ну это я в Кузьминках бегал, там у меня парк есть, где я жил неподалеку. И вот я пробежал, ну знаете что, я не бросил бегать, а неделю я бегал каждый день, и вдруг я заметил, что через неделю примерно мне уже легко эта дистанция дается. Я думаю, классно. Зато дистанция в 1 километр давалась тяжело. Но примерно недели через 3 или через месяц уже километровая дистанция легко. И я когда пробегал мимо этого места, где 300 метров, я как бы дышал вот так вот. Я так легко пробегал, не глядячи, можно сказать, надо ж месяц назад какой дрыч был. 300 метров для меня давались тяжело, а тут я их пробегаю уже не глядя. Для меня уже километр ни почем, потом я дошел до 3 километров. Вот. Ну просто по парку так вот бегал, знаете, и вес себе сбрасывал. Сбросил 15 килограмм где-то, 18, до 1 ноября, это за полгода. Вот. Но тем не менее, что я хочу сказать, о том, что я сейчас хочу подчеркнуть практику, сила практики. Потому что когда ты не практиковал бег, я не практиковал бег, мне 300 метров было очень тяжело преодолеть. Я прям вот так, язык на плече, у меня мысль была бросить это все. Думаю, да ну, мне уже 49 на то время, я думаю, наверное, не буду больше бегать. А с другой стороны, ну думаю, ну если я остановился на этом, ну как я тогда разовью себя? И тогда я просто заставил себя, хотелось ли моей плоти бегать? Нет, этот привкус такой, знаете, железо во рту, когда ты бежишь, и тебе тяжело такой, вот. Некоторые люди там прикалывались меня. Мужик такой бежит с бампером. Вот. Но тем не менее, все равно. И вот практика, она дала то, что мне потом 2 километра стало уже и 3 уже легко бежать. Я к чему говорю? Вера, она таким же образом. Если ты веру свою практиковать не будешь в мелочах на короткой дистанции, ну тогда ты не сможешь добежать и на более крупной вере. Потому что вера это то, что приходит с практикой, дорогие. Это не приходит то, что ты сразу раз решил верить за какие-то глобальные проекты, и у тебя все получится. Потому что наши мозги сопротивляются. Мы привыкли так жить и привыкли так относиться к этому миру, то, что я своими глазами вижу, я только в это могу реально поверить. Но могу ли я поверить, например, в какие-то другие вещи? Ну, мне иногда некоторые люди, ну, я верю, но это слова только. Потому что вера, на самом деле, она глубоко в сердце, она сердечна, но к этому нельзя прийти вот так вот, просто так, очень быстро. Ее нужно практиковать, дорогие. Скажи, практиковать. И практиковать именно с мелочей. Потому что когда ты начинаешь верить за какие-то маленькие вещи, верь за какие-то маленькие вещи. Ты раз увидел, это произошло. Аллилуйя, слава Богу, ты потом можешь начать верить за более большие веры. Вот в этом, поэтому Бог в нас заинтересован. Как мудрый отец, он заинтересован в том, чтобы мы, как люди, мы научились получать большие вещи. Чтобы мы научились, образно говоря, пробегать большие дистанции. Но это невозможно без маленьких дистанций. Нужно научиться практиковать свою веру. И поэтому Бог не всегда отвечает сразу. Если бы Бог отвечал сразу бы, всегда, угадайте с трех раз, насколько бы сильной наша вера была бы. Вообще бы не было. Ну да, да, вот что-то вроде этого. Или, знаете, когда старик Хоттабыч, там вера не нужна. Старик Хоттабыч, сделай вот это. Он такой, чик, трах тебе дох, там, бум, волосинку выдрал, раз, все, появилось что-то там, о чем ты просил, как в кино. Вот. И когда мы, если бы Бог сразу бы вот отвечал бы, ты помолился, и раз это произошло. Иногда это по благодати происходит, но не всегда. Потому что Бог заинтересован не в том, чтобы ты что-то получил сейчас только, а в том, чтобы ты немножко накачал свои духовные мышцы. А духовные мышцы – это твоя вера. Поэтому Бог иногда немножко притормаживает с ответом, для того, чтобы научись настойчивости, потому что именно в настойчивости рождается вера. Вот. Евреям 11 глава, стих 6, здесь написано, что это такое вера. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот. И поэтому здесь смотрите, без веры Богу не угодишь, обязательно нужно, чтобы ты веровал. Вот. И поэтому Бог заинтересован в твоей вере. Он не только заинтересован в ответе на твою нужду, Он смотрит немножко дальше. Он заинтересован в том, чтобы ты укрепился в вере. Евреям 11 глава стих 1 говорит так же. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вот здесь смотрите, у нас вот здесь здание церкви стоит, да? И вот можно сказать, что да, Сергей, я вот ничего не вижу там, ничего тут не стоит, там камни, площадка, вот и все. Вот. Ну, если смотреть физическими глазами, то да. Но если мы просто начинаем доверять Богу, верив в то, что однажды здесь будет построено здание церкви, тогда мы начинаем в это верить. Аминь. Поэтому в твоей жизни научись верить за какие-то вещи, научись верить за какие-то вещи, которые бы ты хотел получить в жизни. Ты сказать, ты знаешь Божью волю, а Божья воля, она благая, угодная и совершенная. Бог хочет, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы у тебя было здоровье, чтобы у тебя было, ну, то есть все, что ты, за что ты можешь молиться, верить, и ты, у Бога есть в этом желание, чтобы это у тебя все было. Но оно не приходит автоматически, оно приходит только тогда, когда мы молимся и мы верим. Потому что можно молиться, много молиться, долго, годами, но не иметь веры. И тогда мы начинаем молиться до второго пришествия. А можно молиться немножко поменьше, но иметь веру. Потому что вера, когда она верит, она и говорит, и исповедует это. Поэтому, когда ты веришь за что-то, тогда ты, как апостол Павел говорит, когда мы верим, тогда то мы и говорим. Поэтому Бог заинтересован в том, чтобы в твоей жизни была вера. Вера не в то, что Бог есть. Понятно? В Библии написано, что бесы тоже веруют, что Бог есть, и трепещут перед Ним. Вера не в то, что существование Бога, а вера в то, что за что ты молишься, начать верить, что однажды это придет в твою жизнь. Поэтому молись за это и верь за это, чтобы оно начало осуществлять. Знаете, когда Бог начал творить Вселенную, ничего не было в физическом мире, был духовный мир. И латинское слово, которое выражает то, из чего Бог сотворил, это такое слово «нихило». Это латинское слово означает «ничего». Вот. И Бог из ничего сотворил всю Вселенную. Но знаете как, Он просто верил. Но Богу как бы учиться верить не надо, потому что Он сам наполнен верой. Но Он хочет, чтобы мы научились так же, как и Он, верить, чтобы из ничего начинать что-то. Мы исповедовали, и однажды он увидел в голове свой свет, каким он должен быть. И он сказал, да будет свет, и явился свет. Потом он увидел в жизни еще что-то. Ой, не в жизни, он увидел, какая должна быть земля, как должны выглядеть растения. Он все это вообразил, и он начал это, да будет так. Он высвобождал слово, и это все начинало происходить. Потому что в словах Бога, в словах веры есть созидающая сила. Но когда он сотворил нас по своему образу и подобию, он вложил это внутрь нас. Поэтому мы должны, уподобляясь Богу, творить то же самое. Не все люди это глубоко, далеко понимают. Некоторые люди понимают, особенно оккультисты это хорошо понимают, силу своих слов, занимающиеся колдовством. Потому что они могут иногда высвобождать проклятие. Они понимают, что когда я высвобожу проклятие на человека, оно начнет срабатывать в жизни человека. Они уверены в силе своего слова. Поэтому нам нужно верить в позитивные вещи, в том, что Божья благодать начнет действовать по нашей вере. Хорошо. И Бог испытывает нашу веру, потому что нам нужно не только ходить перед Богом, Бог испытывает нашу веру не для того, чтобы сломать, а для того, чтобы тебя утвердить в этой вере, чтобы ты стал твердым. Однажды в жизни Иисус, когда ходил с учениками, был такой случай. Это описано в Иоанна 6 главе, стихи с 4 по 7. Здесь написано: «Приближалась же Пасха, праздник иудейский. И Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? И обратите внимание, он говорит: говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. И вот Иисус тут берет одного из учеников, Филипп его зовут, и он говорит о том, что... И он спрашивает: Филипп, тут людей столько много, вот накорми хлебами. И он такой говорит: ну как? Как нам накормить людей? Он испытывал его веру. И он знал: я сейчас чудо сотворю, но Филипп, тебе нужно кое-чему поучиться у меня. Научись вере. И Филипп говорит о том, что ну не хватит. И он смотрел естественными глазами на то, что реально как бы в естественном мире происходило. То есть реально не хватало. Но Иисус потом сотворил это чудо. Это чудо размножения хлебов, когда все люди насытились. Помните, да? То есть вот оно, пожалуйста, чудо. И такие реальные ситуации я знаю и в современном 21 веке. У меня знакомые миссионеры, ну, я со многими миссионерами общаюсь, они столько рассказывают, конечно, ну, вот это жизнь на миссионерском поле, круто, когда такие чудеса происходят, когда они там индийских детей кормили. И, говорит, пищи было не очень много, а тут, говорит, автобус детей привезли, говорит, и вот как нам накормить? И тогда они, говорит, что мы сделали, говорит. Давай сделаем то, что Иисус сделал. Потому что нам тут на 10 человек, мы планировали только на 10 человек, а их тут привезло, приехал автобус, привезли в другой деревне 40 детей, вот, и мы их не накормим. Иисус, вот ты тогда насытил, сделал это чудо, вот, и мы просим тебя, чтобы ты накрыли крышкой кастрюлю, помолились за нее, и потому что они открыли крышку, как вы думаете, там борща стало, ну, еды стало много?
Да?
Да, было.
Нет.
Нет. Не стало. Осталось только же. Но когда они наливали, она не кончалась. Вот в чем дело. Они брали, подставляли тарелки, раз, наливают. А он смотрит, она как бы на том же уровне. Раз, а потом, когда последние дети, 40 человек, и уже раз, как бы стало заканчиваться. И иногда я такой подумал: Бог, ну ты что такой скупердяй, ну, не мог побольше сделать. Но почему-то вот Бог делает так. Они вот это набирали, они говорят: аллилуйя, слава Богу, смотри, какое чудо, Бог реально умножил. И они все 40 детей, 40 детей ни о чем не догадались. Они, миссионеры, стоят такие и плачут. Потому что, говорит, ты, говорит, ты видел, вот это, говорит, реально. Я своими глазами, тут на 10 человек только могло бы быть, а мы 40 детей в полной тарелке, они кушают, они даже ничего не подозревали, что не было. Вот оно, чудо умножения. Вот. И это на самом деле в это самое, в наше время такие вещи происходят. Это не единственный случай, когда такие вещи происходят. Когда люди верят, когда они доверяют. Например, семья Миллеров, они были такие, муж с женой, это 100 с лишним лет назад. Они открыли приют, может кто-то из вас слышал, детский приют. И однажды у них не было, они жили верой. И однажды утром, когда у них не было, а у них детей 100 человек в детдоме были. И вот это важно. Евангелии, по-моему. И вот это самое, они, короче, у них нету еды на утро. А дети, как обычно, пришли в столовую покушать, а у них нет еды. И они такие, знаете, с женой сказали: Господь, мы не знаем, помолились, Господь, мы не знаем, что делать. Но вот смотри, вот мы взяли этих детей по вере для того, чтобы ты позаботился. Ты в своем слове сказал, что позаботился, чтобы позаботиться. И поэтому мы отдаем тебе. Если сейчас эти дети не покормят, то не мы виноваты, а ты виноват. Ты их голодными оставил. Все. И вот они сказали так, и знаете, чудо произошло, как вы думаете? Сначала не произошло. Дети сидели за столами и ждали. Но что сказал Вильям, его Миллер? Он сказал: дорогие, давайте поблагодарим Бога за вкусную еду. Вот. И он такой говорит: Господь, благодарим Тебя за трапезу, то, что Ты кормишь наших детей. Все дети дружно начали молиться там. Вот. Но все смотрели на пустые тарелки, пока ничего не было. И мы просим Тебя, чтобы Ты сделал чудо. И мы благодарим Тебя за вкусную еду для детей. И вот когда они сказали аминь, то вдруг стук в дверь. Они открывают, и там приезжает машина такая полная хлеба, продуктов. И говорят: знаете, у нас, говорит, мы для нашего магазина закупили слишком много продуктов. Если мы, говорит, сейчас куда это задержим, все пропадет. А мы знали, что у вас вот детский дом, и решили отдать вам все продукты. Они выгрузили, и у них такой шикарный пир был. Вот оно чудо, которое происходит. Иногда Бог испытывает нашу веру, но казалось, до самого последнего момента ничего не происходит. Но Бог в этом испытывает нашу веру. Поэтому драгоценно, это хорошо, когда мы учимся этому. Я скажу, что это нелегко, чтобы дойти до такого. Это сложно. Как сложно мне было пробежать тогда эти 300 метров. Так тяжело было. Я запыхался, давно не бегал. Но потом, когда я практиковал, мне так легко уже стало. Я пролетал 3 километра. Ну, нелегко было 3 километра. Но тем не менее, все равно вокруг озера бегал. Поэтому испытание веры здесь в Библии, 1 Петра, 1 главе, стихи 6-7, апостол Петр говорит: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и в нём испытываемо золото, к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа». Здесь апостол Петр тоже говорит об испытанной вере, потому что вера, она будет реально испытана. Для чего вера испытывается? Для того, чтобы не тебя сломать, а для того, чтобы ты стал более крепким в вере, потому что Бог заинтересован, чтобы ты был крепким в вере. С другой стороны, нужно понимать еще такую вещь. Давайте сейчас, давайте прочитаем следующее место Писания, где в случае то, что Иисус рассказывает, Он сравнивает благость Бога с греховностью человека. Это с 9 по 11 стих. И Он говорит, всем нам хорошо знакомое место Писания: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». И вот испытание веры – это не испытание веры через грех, как некоторые так думают. Вот, потому что здесь, смотрите, ситуация, которая происходит, мы иногда в жизни, люди думаем, что ну вот мы помолились Богу, и произошло что-то совсем не то, то, что я ожидал. Не всегда в этом Бог. Мы начинаем винить Бога в каких-то ситуациях, которые произошли не по вине Бога. Но с другой стороны, Он говорит о том, что Бог, Он дает только благие вещи. Бог никогда не даст тебе болезнь. Аминь.
Аминь.
Вы это должны понимать, потому что некоторые люди думают о том, что ну, Бог меня наградил болезнью. Но Иисус здесь сравнит Бога с греховным человеком. Вот ты просишь у Бога здоровья, и раз заболел. И тут человек думает: как так, я Бога об этом просил. Ну, знаете, на самом деле он говорит о том, что вот если человек, даже греховный отец, если попросит сын у него хлеба, папа ему даст камень. Или попросит, например, рыбы, даст ли ему змею. И Отец Небесный, он тоже не сделает таким образом. Поэтому, если ты, например, верил за что-то, и произошло не всегда все, что ты хотел, тем не менее, это своего рода испытание. Не то, чтобы Бог тебя испытывает, специально тебе это что-то посылает. Иногда что-то происходит без ведома Бога, но Бог держит руку под контролем. Потому что, наверное, странно было бы, ну, если, допустим, скажем, вот у Юли есть дети, и вот она такая берет своего ребенка какого-нибудь маленького и такая думает, и говорит своему ребенку, говорит, слушай, вот здесь лежит конфетка вкусная, но не вздумай ее брать, потому что если ты ее возьмешь, я тебе так надеру задницу, мало не покажется. И вот ребенок ее ходит, и она знает, что он любит конфетку, а она к нему подкладывает поближе, чтобы он ее видел, конфетку. И этот ребенок так уходит, облизывается и видит, и мама смотрит. И вот он, знаете, и мы иногда Бога таким видим. Как будто Бог такой вот, знаете, искушение нам подкладывает, чтобы испытать нашу веру. Справится ли этот человек с искушением или нет? А если сейчас не справится, ох, я ему зад надеру. На самом деле все совершенно не так. Но это глупо думать о Боге таким образом. Потому что ситуация происходит не так. Ситуация происходит то, что кто в Библии назван искусителем? Вспомните.
Сатана.
Конечно, дьявол. Потому что именно дьявол нас толкает на какие-то вещи. Он может нам подставить какую-нибудь там греховную вещь, греховную ситуацию для того, чтобы тебя столкнуть в грех. Но Бог, что Он делает? Бог не будет бежать тебя. Убери свои руки, а ну не трогай. Он не будет таким образом делать. Он просто, у него есть слово, он знает, и ты должен познать по этому слову, что это неправильно, это грех. И твоя жизнь должна руководствоваться Божьим Словом. И второе, в Библии написано кое-что, то, что Бог дает нам благодать свою для того, чтобы победить грех. Аминь.
Аминь.
Прочитаем сейчас место Писания следующее. Это Иакова 1 главу, стихи с 12 по 17. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены. Вот это место Писания нам как раз говорит о том, что Бог не искушает никого злом, сам не искушается, никого не искушает злом. Поэтому нужно это ясно, четко понимать о том, что Бог не поставляет тебя за грех. Просто проблема в том, что человек любит иногда грех. Видел я однажды людей, которые, знаете, вот, ну, иногда христиане, они вот как бы любят выпить, вот, они некоторые выпить. И вот он говорит, я с грехом не могу справиться. А он на самом деле, я говорю, а что ты испытываешь в момент, когда у тебя появляется на горизонте бутылка? Он говорит, я говорю, ты просишь Бога о помощи, чтобы удержаться? Ну нет, говорит, я, говорит, не успеваю смекнуть, как быстро эту бутылку выпиваю. Почему? Потому что его плоть, она привыкла к спиртному. И у него получается такая эйфория, возбуждение. Руки трясутся, потому что он внутри предвкушает радость от встречи с бутылкой, а не от встречи с Богом. Понимаете, о чем говорю? Это в любой сфере. Потому что когда у человека есть привязанность к какому-то греху, наркотики, алкоголь, там, порнография, там, игровые автоматы, что угодно. Вот. Есть зависимости разные. У людей происходит такая вот вещь, эйфория. То есть человек на самом деле, иногда христиане впадают в этот грех не потому, что Бог бессилен, а потому что человеку нравится грех. Вот ему нравится вот это вот, и все. И он вроде бы для залепу глаз Бога. Он говорит, Господь, помоги мне, а сам на самом деле, ему нравится этот грех. А вот он грешит в этом грехе, а вроде бы как бы просит прощения. У него нет на самом деле сожаления, желания освободиться от этого греха. Вы меня понимаете, о чем говорю? Вот оно в чем на самом деле. И поэтому может сказать, ну я же прошу Бога, вот он мне не помогает. А Бог тебе не поможет, потому что ты сам этого не хочешь. Если человек сам не хочет освободиться от греха, то Божья благодать не будет действовать. Потому что в Библии написано, каждый искушается, увлекается, обольщаясь собственной похотью. Это пожелание, греховное пожелание чего-то греховного. Человека тянет на это, и человек даже не пытается этому противостоять. Ему это нравится. И последнее место Писания, которое 1 Коринфянам 10:13, апостол Павел говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы мы могли перенести». То есть, когда происходит ситуация в искушении, никогда нельзя сказать, что у тебя недостаточно сил. Вот не поверю. Но хорошо, если ты скажешь, ну у меня не так в моей жизни, ну тогда вытяни свою Библию. Просто Библия, получается, в твоей жизни не работает. Ты считаешь Бога лживым. Потому что если в Библии написано так, то оно так. Проблема не в Библии, проблема в тебе. Аминь.
Аминь.
Поэтому не говори в искушении, что, ну, типа, искушение сверх моих сил. Потому что здесь написано о том, что Бог не позволит быть человеку искушаемым сверх его сил. Потому что дьявол, да, подставляет какие-то искушения человеку, и человек видит это искушение. Понятно, что плоть его тянет, ну, в этот грех, какую-то привычку греховную. Но благодати Божией достаточно, чтобы не пойти, не повестись на этот грех. Вопрос только в том, попросит ли Бог человеку Бога благодати, Господь, не могу, помоги мне преодолеть это искушение. Вот тогда Божья благодать начинает действовать в жизни человека, чтобы удержать его от греха. Аминь.
Аминь.
Поэтому, драгоценные возлюбленные, здесь, ну, мы как бы начали сначала о другой теме, но говоря о Нагорной проповеди, Иисус говорит о определенных этапах нашей христианской веры. Вот. В некоторых моментах нам нужно понимать о том, что нам нужна вера, нам нужна настойчивость, нам нужна твердость в нашей христианской вере, и это не всегда легко. Но Бог заинтересован не только в результате, в том, что ты получишь какой-то ответ на молитву, но Он хочет научить нас твердости в вере. С другой стороны, Иисус учит о том, что Бог никогда не дает... Если ты просишь какие-то блага у Бога, Бог не подставит тебе какую-то греховную вещь. В Библии написано о том, что Бог не искушает грехом никого и не искушается сам. И поэтому, если ты просишь у Бога что-то, то Бог даст тебе именно то, что просишь, но не всегда это бывает сразу. Просто научись твердости, вере, научись в том, чтобы быть человеком, который реально стоит на своем, продолжает верить, продолжает молиться. И пусть тебя Бог благословит в этом. Поэтому Нагорная проповедь, она хорошей вещи учит в том, чтобы мы не отступали, если мы взялись за что-то верить. Аминь, дорогие.